этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы с отцом Георгием Климовым будем читать и рассуждать над первым посланием к Коринфянам святого апостола Павла. Будем читать мы главу 5. Итак, есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, каково не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, делавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавших такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во изможение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Давайте, батюшка, если возможно, тут уже настолько все плотно по мысли и столько страшно, и столь поучительно и предупредительно нам сказано, я хотел бы, чтобы вы об этом рассказали нашим слушателям. Вот появилось некое такое блудодеяние. Ну, действительно, оно такое, что даже сейчас не хочется как-то повторять, что говорит апостол. Но самое главное, да не в этом, наверное.
Да, не в этом.
А в том, что он говорит, и вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавших такое дело. Вот как, вот совсем уж непонятно, что могло у них в душах и в мыслях произойти, чтобы они возгордились, имея в среде своей такого беззаконника?
Да, я вот, может быть, сначала только немножко отступлю, вообще сказав, может быть, и говорили мы об этом по посланию Коринфянам, первому посланию, то, что когда толкователи пытаются выделить основную тему послания к Коринфянам, то это бывает сделать непросто. Очень многоплановое послание, очень много тем поднимает апостол Павел. И все-таки, если подвести под общий знаменатель, главная тема, чему здесь учит апостол Павел, то тема, она очевидна. Он учит то, что верующий во Христа является храмом для Бога Духа Святаго. И благодаря этому может наследовать спасение. И вот если в первых главах он рассуждал о том, что среди христиан должно быть единение, и без него не может быть Духа Святаго в церкви, то дальше начинает говорить о страшнейших пороках, которые также изгоняют благодать из душ верующих людей. И начинает, можно сказать, с самого такого гиперпримера, который является свидетельством не только того, на что верующий способен, а является как бы вот лакмусом и бумажкой на то, что если коринфские христиане проглядели, пропустили, спокойно, равнодушно отнеслись к тому, что в их общине совершилось, значит, они не без этого греха и сами.
А это же грех таков, что он ужасал даже древних греков, античности.
Совершенно верно.
Потому что Эдипов комплекс, вот Эдип, история с Эдипом, она вся об этом, и они, ну, вот, мы знаем, что вот потрясающая драма Эдипа, из которого потом Эдипов комплекс, и Фрейд, и целая европейская традиция толкования, вот этого чудовищного кровосмешения, которое ужасает человечество поныне.
Это запрещали римские законы. Об этом сказано и в книге Левит у Моисея пророка. Запрет именно на то, чтобы брать в жены к себе жену своего отца. То есть это очевидно, что для всех, можно сказать, людей более-менее здравомыслящих, вне религиозной принадлежности, это всегда грех. Совесть не может не обличить. Но если это произошло, и коринфские христиане спокойно отнеслись к этому, ну вот апостол Павел называет это «возгордились». И толкователи ставят вопрос, что значит «возгордились». То есть они так, можно подумать, надменно отнеслись к этому верующему человеку свысока, или, может быть, что-то другое произошло. И они полагают, что что-то другое произошло. Вот та гордость, которая была у коринфских христиан, которая, ну что ли, основывалась именно на неправильном понимании вот того учения о свободе, которое апостол Павел принес, вот то, что позже он скажет немножечко, то, что все мне разрешено, но не все полезно, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Так вот, коринфские христиане, неправильно истолковав вот это учение о свободе, по всей вероятности, посчитали, что, ну, то, что сделал в данном случае вот их собрат, оно не столь велико в глазах Божиих, чтобы ему придавать очень большое значение. И допустили то, что он, будучи в этом грехе, продолжал быть членом церковной общины.
Батюшка, а я даже, когда ехал и читал это место в метро, я подумал, что это, ну, чуть ли не апология, могло, так сказать, было протолковано, как вот апология хлыстовства. Пусть будет хуже грех, да?
Да, здесь вот, вот этот произошло момент лучше. Иногда, многие об этом иногда упоминают, действительно, что вот такой вот страшный грех, это, опять же, измождение плоти, как учили многие гностики, чтобы дух освободился в силу того, что тело насытилось страстью и грехом. Это дух высвобождает, конечно, это полная утопия и полная ересь, но страшно вот как раз то, что для коринфских христиан, которые были в одной общине с этим человеком, это все казалось не страшным. Ну, конечно, есть заповедь Христа: не судите, да не судимы будете, не осуждайте, да не будете осуждены. Но здесь ведь речь идет совсем о другом. Если здесь открыто человек высказывает то, что да, он хочет совершать грех, он не собирается в этом приносить покаяние, то есть покаяние определяется тем, что человек отказывается от того, что он сделал, и намеревается больше никогда не делать, то это значит свидетельство того, что в церкви началась серьезная болезнь. Болезнь, которую нужно срочно каким-то образом лечить. А лечить чаще всего в церкви приходится именно таким хирургическим вмешательством. То, что апостол Павел чуть попозже и сделает, сказав о необходимости отстранить, избавиться от этого человека-грешника. Но вот коринфские христиане, как он пишет, что вместо того, чтобы плакать, вы возгордились, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое. Вот, пожалуй, тоже истинный критерий правильности, ну что ли, мироощущения православного. Если согрешает твой брат, именно согрешает, то нормально, правильно понимающий православие человек, он плачет о своем собрате. Плачет, потому что жалеет его в силу того, что он сам себя лишает спасения, в силу того, что, ну вот, именно та власть греха, которая овладевает этим человеком, оказывается настолько сильной, что человек не в силах ее победить. И вот этот плач, которому призывает апостол Павел, это не просто плач. Плач об этом человеке и больше ничего. Нет, это именно молитва Господу о том, чтобы он своей силой помог человеку и этому согрешившему избавиться от этого греха, и их настроил на мужественное, ревностное восприятие жизни, чтобы они действовали более, ну что ли, воинственно по отношению к возможности греху проникнуть в церковь. Ведь, ну что греха таить? Самое страшное, пожалуй, то, что может быть в церкви. В церкви, ну, можно сказать так, благоденствующие, которые не находятся под угрозой уничтожения, христиан, которые не гонят. А вот, ну, как мы сейчас с вами живем, самое страшное. И об этом, кстати, в свое время уже говорил прекрасно святитель Филарет Московский. Это когда враг христианства оказывается внутри Церкви Христовой, когда он из христианства истинного делает христианство мирское. Самое страшное, ну, что может быть для верующего человека, это стать обывателем. То есть он погружается в такую суету, настолько, ну, что ли, омрачает вот истинное восприятие, свою духовную интуицию и восприятие жизни, что в этой суете он уже не замечает, что хорошо, что плохо, что добро, что зло. И вот в этом состоянии нечувственности сердечной человек способен абсолютно на любой грех, причем совесть лукавая человека, она всегда оправдает возможность того, что так можно поступить. Даже на Священное Писание сошлётся.
Ну, мало того, страшно. Скажут сейчас, тем более мы это видим со всех сторон, нам говорят там в Евросоюзе о том, что ну вы такие жестоки.
Да.
Вы не любите
вот,
людей.
Вот это об этом.
Да. Вы не любите людей.
Это
как так? Вы осуждаете, вот, ну, человек вот тут вот такой.
Ну, да, вот естественная потребность у человека. Но она вот у вас такая, а у него вот такая. Ну, это естественно. Ну, что вы можете сказать?
И главное, что вот действительно я подумал, насколько нужно быть строгим и к себе, и решительным, да, пастырю, да, своих овец, с тем, чтобы пресекать появление в стаде вот этой паршивой овцы. Я даже знаю по школе, вот по православным нашим гимназиям, насколько педагоги и опытные духовники в школах смотрят, чтобы в классе не завелся вот такой паршивец. В прямом смысле, паршивец.
Ну да, здесь ведь, вы говорите, священник должен иметь. Тут даже нет, именно верующий человек должен ревновать. Даже о том, чтобы священник был надлежащей жизни, надлежащего вида. Потому что ведь в нашем сознании, ну, за счет чего это происходит, это многовековая история, конечно, происходит какое-то разделение. Вот, клир от паствы. Клир – это одно, паства – это другое. Клирикам можно одно, пастве можно другое. И это разделение иногда лишает возможности вообще здраво смотреть на мысль и мирянина, то, что происходит вокруг, какие они пастыри бывают. И вот когда мы в свое время говорили о послании, первом послании апостола Петра, когда он обращается к пастырям, он там интересно говорит: «Умоляю пастырей ваших». То есть обращается не к самим пастырям, а обращается к верующим, у которых есть пастыри. Чтобы и они, то есть то же самое, что он говорит пастырям, внимали слову апостола Петра и это пытались в жизни осуществить. То же самое ведь в послании к Коринфянам апостол Павел эту мысль очень четко как проводит. Не вы должны принадлежать Павлу, Аполлосу, Кифе, а они ваши, и Павел, и Аполлос, они все ваши. Но если они ваши, они ваше достояние, то берегите его. Берегите именно в том смысле, что критерий всегда должен быть один. Если это вредит спасению, откажись лучше от этого
момента. Понятно. Но тут он говорит другое в послании дальше. О себе говорит. Силою Господа нашего Иисуса Христа. То есть он о себе говорит. Что? Давайте вот я прочту этот. И я, отсутствуя телом, но присутствуя с духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силой Господа нашего Иисуса Христа. Вот здесь об этой силе, апостольской силе, да?
Ну да.
Все-таки говорится, поэтому пастыри, и тем более архипастыри, наши епископы, это носители апостольской силы.
Конечно, конечно. Те, кто ревнуют о Господе, получают эту благодать священно действовать, они действительно совершают все исключительно силою Господа нашего Иисуса
Христа. То есть миряне, в общем-то, этого сделать не могут.
Ну, миряне, знаете как, тоже тут достаточно такой момент, мне кажется, если мы говорим именно как о таинстве священства, которым наделяется священник, то да, они не могут этого сделать. Но с другой стороны, когда Христос воскресший обращается к апостолам и говорит не конкретно им, а вообще о верующих во имя Его, и произносит такие слова: именем моим бесы изгонят, языки возглаголят новые, аще что смертные испьют, не вредит им. Или когда в Евангелии от Иоанна Христос говорит о том, что верующий во имя Его сотворит дела, какие Он, и даже больше сих сотворит, то Он, конечно, здесь не имеет в виду дар священства. Он имеет в виду, что именно ту силу Духа, верующего человека, которая волей, соединившись с Богом, начинает уже быть единым духом с Богом. И тогда верующий получает огромную силу совершать во спасении себя и ближних также величайшие дела. Ну, мне кажется, что это очевидно, ведь и Христос тоже неоднократно другие слова произносит. Вот в Евангелии, по-моему, от Матфея он говорит так: «Если будете иметь веру в зерно горчичное», не апостолам говорит, а в принципе в их лице всем это понятно. «И не усомнившись, скажете горе сей, перейди отсюда туда». Или по Евангелию от Луки: «Скажете смоковнице сей, пересадись отсюда в море». То есть то, что по-человечески в принципе безумие невозможно. «И не усомнитесь, говорит Христос, будет по глаголу вашему». Но если это говорит нам сама воплотившаяся истина, то значит будет, если не усомнимся. Но этой властью наделены все. Здесь, мне кажется, апостол Павел другой очень важный момент проводит. Он, я думаю, тем, кто знает Новый Завет, знаком. Вот когда мы читаем в 5 главе книги Деяний о том, как апостол Петр предает, ну, можно сказать, смерти Ананию и Сапфиру, мужа и жену, которые, утаив часть своего имения, сказали, однако, апостолам, что они отдали все, за сколько имение продали, то здесь, конечно, Петр тоже действует не своей силой, а силой Иисуса Христа. И в этом мы находим величайшее свидетельство о том, что Дух Христов или сам Христос гораздо больше ревнует о чистоте своей церкви, о дисциплине в своей церкви, чем апостолы. И налицо это вот как раз вот в таких текстах, с которым сейчас мы с вами работаем.
Батюшка, ну, я думаю, что это и для нас крайне важно, потому что не снимает с нас, с мирян, да, ответственность за состояние и за чистоту рядов церковных. Мы не можем сказать, ну, это ответственность тех, кто несет ответственность, то есть там на епископах, на батюшке, это дело батюшки, пусть он и занимается этим. А мы, вот тут нужно, видимо, баланс такой иметь, с одной стороны, не стать доносчиками, там, как сплетниками, клеветниками тем самым, а с другой стороны, брать ответственность за нашу общину.
Ну, здесь-то как раз на нас, как на мирянах, лежит великая ответственность какая? Чтобы не стать доносчиком, чтобы вообще не начать заниматься не тем, чем надо, верующий призывается очень хорошо узнать учение о спасении, которое предложено ему, предложено в виде Библии, в виде тех творений, толкователей, которые объясняют. То есть раскрывают перед ним вот это учение о спасении, которое мы называем учением нашего священного предания. И когда человек вырабатывает в себе вот эту истинную духовную интуицию, основанную на любви к Богу и к ближним, то он, конечно, не ошибется в плане того, вот, с кем нужно по-доброму, а с кем нужно по-плохому.
Мне кажется, что очень часто в наших общинах отношения не очень здоровые. Мы между собой еще как-то на равных общаемся, а уже с батюшкой, ну, совсем не на равных. То есть батюшка для нас вот действительно отец, батюшка и так далее. И в этом смысле это есть некая правда и справедливость. А с другой стороны, мы смотрим на него не как взрослые люди, на взрослого человека, а как дети. И вот это такой инфантильный подход и безответственный тем самым подход, что батюшка все решит, как батюшка скажет, как батюшка благословит и так далее, и так далее. И сами как бы оказываются и думать, и воспринимать, и понимать то, что происходит. Вокруг нас отказываемся.
Часто сами себя лишают верующие вот, возможности услышать что-то действительно необходимое для них. И иногда в таких церковных общинах круг замыкается, ну, в виде очень каких-то простейшего исполнения каких-то заповедей. И самое жалкое и страшное, что верующий, как и священник в такой общине, убеждает себя, что этого действительно достаточно для спасения. Вот ничего больше. А между тем, когда попадает кто-то извне в такую церковную общину, он начинает на себя чувствовать такую агрессию, что ставится вопрос вообще, это ли я искал, это ли православие, и нужно ли мне такое православие.
Ой, не дай бог нам попасть такое. Вообще не предупредим наших братьев и сестер, чтобы все-таки это чудовищное настроение не проникало в наши общины. Ну вот дальше говорит апостол, ну совсем уж страшные вещи. «И решил он, говорит апостол про себя, предать сатане этого человека во изможение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Вот звучит-то страшно, но, честно говоря, даже представить сложно, что он имеет в виду.
И на самом деле сложно объяснить, и у толкователей самые разные есть объяснения по поводу вот этого выражения «предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен» и так далее. Но мне кажется, что здесь, если обратимся к греческому тексту, самое важное тут понять, вот, что слово «плоть» значит. Потому что одно дело «плоть» по-гречески, есть такой термин «сома», соматический отсюда и так далее. Это действительно бездыханное тело, труп, который, ну, в общем-то, не зависит и никак не связан с душой, с духом, с ипостасью человеческой. Это одно. Но здесь у апостола Павла стоит слово «саркс», греческое слово, которое переводится как «плоть». Так вот, это слово «саркс» мы встречаем, например, в Евангелии от Иоанна, в самых первых стихах, 14 стих пролога, так называемого, это пасхальное зачало. На слух оно по-славянски звучит так: «И слово стало плотью». А по-гречески это выражение будет звучать так: «Кеологос саркс эгенето». То есть «и слово стало плотью». И вот что слово «саркс» в этом смысле значит? Это библейский термин, который обозначает все человеческое естество, включая плоть, душу и дух человека. Таким образом, апостол Павел предает этого блудника сатане во измождение человеческого естества. Одни, допустим, толкователи полагали, что здесь можно более нейтрально судить. Апостол Павел извергает из церкви этого блудника. Нет, ну, скорее всего, нет, потому что если он уже блудник, ему все равно. Он вряд ли получит измождение плоти, если его совесть сожжена от того, что он покинет ограду церковную, нет. Другие говорят об бесновании. Но когда речь идет об бесновании, там страждет дух человека и душа. Здесь, скорее всего, и вот действительно здесь мы можем вспомнить опять Ананию Сапфиру, апостол Павел предлагает человеческому естеству что-то очень страшное, что, конечно, разрешится не так скоро, как с Ананией и Сапфирой, они тут же упали бездыханными, а по всей вероятности какая-то страшная болезнь, когда человек от телесных болей страдает и духом, и душою. То есть, ну, в любом случае, как говорят святые отцы, болезнь на теле – это всегда тайный призыв к покаянию. И вот этот призыв к покаянию в таком состоянии человек не может не услышать. Именно поэтому человек с полным осознанием, что он умирает и обязательно умрет, должен обратиться к Богу, вот апостол Павел дальше говорит, чтобы дух его был спасен в день Господа, то есть на страшном суде, но человека постигнет эта кончина. Вот такому страшному, можно сказать, деянию апостол придает во спасение человека, вот естество этого человека. И здесь для нас тоже открывается очень важный момент. Момент ответа на вопрос, что Бог есть любовь. Вот многие говорят, Бог есть любовь, как же Он меня любит, если я так страдаю? Но любовь, в первую очередь, по отношению к нам, она определяется одним желанием. Нам спастись и в познание истины прийти. А каким уж способом Господь приводит человека? Ну, здесь у Господа только, можно сказать, можем спросить и увидеть те различные пути, которыми Он ведет нас. Ну, вот одного поведет так. Но, по всей вероятности, предается сатане, в данном случае, этот человек, по той причине, что он при полном понимании, что совершает грех, не хочет каяться, не хочет приносить покаяние. Вот это страшно. И чтобы вывести его из этого духовного тупика, апостол Павел принимает такие реанимационные меры. Но они должны подействовать, конечно, и на коринфян, которые, ну, можно сказать, духовно заснули и стали в силу этого безразличными. Это такое, знаете, взбадривание, которое заставит и их тоже встрепенуться и, в конце концов, прийти в понимание, что же мы делаем. Что же мы наделали, лучше сказать так.
А как с этим соотносится вот наше бытовое, когда мы в сердца говорим, да пошел ты к бесу?
Ну, мне кажется, и здесь это соотносится в каком-то смысле даже напрямую. Потому что, когда Христос говорит, что человек из сокровища сердца своего выносит то, что есть на самом деле на поверхность, то вот такими выражениями и таким отношением к нашим ближним мы просто свидетельствуем о том, что сокровищем нашего сердца является не небо, а что-то другое. Потому что именно в состоянии, ну, таком не очень осознанном и практически инстинктивном, мы действительно показываем, кто мы есть на самом деле. И это всегда пример.
Ну, вот апостол предал во изможение плоти. То есть я подразумеваю, что сила его, апостольская сила, была столь велика, что действительно он...
Да.
Мог предать человека на страдания телесные.
Мог. Мы видим, что мог. Но опять же, силу Иисуса Христа. Ну да. Да, и этим он показывает, конечно, во-первых, свою духовную силу, которую он использует на создании Коринфской церкви. Вот эти слова, которые здесь он употребляет, то, что «а я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом», это не аллегорическое какое-то выражение,
вот,
которое
вот об этом
часто
как раз хотел
и мы с вами услышать. Можем употреблять, что «я всегда с вами духовно». А здесь у многих толкователей проходит именно очень важный конкретный момент. Апостол действительно духом реально присутствует в церковной общине и знает, что там совершается. Ведь если апостол в этом же послании к Коринфянам чуть попозже скажет, что, ну, допустим, 14 лет назад он был восхищен до третьего неба, не знает, в теле или вне тела, ну и так далее, и слышал там глаголы, которые невозможно передать человеку, значит, у него эта сила, эта способность от Бога была, и он мог присутствовать. Здесь мы уже можем действительно говорить о настоящем присутствии духом в этой церковной общине.
Но то, что касается апостола, то, конечно, мы преклоняемся да. этой грандиозной силе Божией, да. которая ему была да. дарована. Но я хотел бы спросить вас и о действенности слова для нас. потому что мы часто разбрасываемся словами. Собственно, и Господь говорит, не клянитесь, да. Да, в суе, и не преклинайте, видимо, в суе. Это же вот проклятие и клятва, это одно и то же. Если мы говорим о том, что я говорил, клятва, да пошел ты и так далее, Вот это в сердцах сказанное, оно же может иметь вполне действенную силу, но не такой мощи, как у апостольское, да, слово. Да. Но вместе с тем не нужно забывать, что это очень серьезно.
Имеет силу, причем этот момент очень ярко иллюстрируется. В какой момент? Когда человека отпевают, когда священник читает разрешительную молитву над покойником, то в этой разрешительной молитве он перечисляет то, что человек мог сделать даже неосознанно. И в числе прочего есть такие слова «аще проклял себя» или «своих ближних» и так далее. То есть этому церковь придает очень важное значение. Почему? Потому что осознанно или неосознанно, но сила человеческого духа в данном случае направляется именно на это. На то, что ты вот своими устами пытаешься определить. А это уже совершаемый, ну, можно сказать, грех против ближнего и даже против Бога. Потому что если я верующий и являюсь храмом Бога Духа Святаго, то есть Христос во мне, вот я причастился и с Господом Единый Дух, то как я могу в присутствии Христа, находящегося со мной, во мне, или я его часть, я причастился Господу, позволить себе пойти на такое, ну, деяние, что ли, сквернословие, это хуление, но в любом случае это злая энергия, которую я позволяю себе из себя вынести.
Блюдите, якобы.
Значит, я не боюсь Бога, я бесстрашный человек. И этим тоже констатируется то, что и Господь для меня не так дорог, и достаточно далек для меня, поскольку я позволяю себе такие вещи. В присутствии, вот, ну, как раньше говорили, царя, а сейчас в присутствии очень высокопоставленного лица, попробуй даже там высморкайся или в носу поковыряй, тебе в голову не придет. Почему? Потому что ты стоишь и трепещешь, что вот это личность. А тут сам Христос. И ты так спокойно, вроде бы. Ну вот, Христос Христом, простите, если это кощунственно звучит. Но мне кажется, что этого человека можно вот так вот крепко обласкать там или еще что-то. Но это же безумие, конечно.
Нечем вам хвалиться.
Нечем, да.
Говорит апостол, уже 6 стих. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом. Так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего. Или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями. Ибо иначе надлежало бы нам всем выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с теми, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас». Крайне интересно, крайне содержательно и для нас крайне предупредительно, крайне важно знать, что требует апостол для нашего спасения. Но прежде всего, вот про закваску. И Господь говорит о закваске в Евангелии.
Ну, апостол здесь, конечно, пользуется ветхозаветным образом, установлениями, которые, по всей вероятности, коринфские христиане не могли не знать. В их общине тоже были иудеи в прошлом. Но то, что требовал ветхозаветный закон, это при наступлении дней опресноков, так называемых, день, который наступал с 14 на 15 месяца Ниссана, по лунному календарю у иудеев, все квасное из дома должно было быть вынесено, и в течение вот этих 8 дней, которые называлось Пасхой у иудеев, ветхозаветной, они должны были питаться только пресной пищей. Ничего,
а почему?
Квасного
почему?
Не должно быть.
Считалось, что это как бы скоромное с квасной,
ну,
и придавалось какое-то особенное
мистическое
смысл.
Это было обрядовое установление, которое прообразовывало собой вот именно чистоту Пасхи, которую совершает Господь. А, соответственно, тогда закваска, которой заквашивалось тесто и что-то другое могло быть заквашенным, оно символизировало тот грех, который, соединяясь с чистотой, делает из этого чистого уже нечистое. Но вот в данном случае, мне кажется, апостол Павел очень хорошо говорит, что «так как вы бесквасны, ибо Пасха ваша Христос заклан за вас». Вот в каком-то смысле ведь ответ на вопрос, в чем заключается чистота жизни верующего человека. Именно в том, чтобы быть со Христом. А Христос, Пасха, он не имел греха. И сам даже Христос об этом ведь в Евангелии как свидетельствует. «Кто из вас обличит меня о грехе?» Он не совершил ничего. Идет князь мира сего, и во мне не имать ни часо же. То есть в данном случае, если Христос бесквасен, в данном случае духовно, он не имеет никакого греха или порока, то нам, чтобы быть со Христом, тоже условие выдвигается очень простое. Не иметь греха в себе, не иметь этой закваски лукавства или порока. Ну, вообще, когда апостол Павел говорит о слове «порок», тот греческий термин, который употребляется, он вообще обозначает в широком смысле развращенность. А лукавство – сознательное творение зла при полном понимании, что это зло. Человек все равно его совершает. Это вот и есть лукавство. Вот от этого он просит удалиться, Коринфян. Причем, как вы заметили, начинает со слов «нечем вам хвалиться». То есть апостол Павел утверждает, что таких, которые бы не страдали этой заквашенностью греховной, нет абсолютно. Поэтому чем ты можешь хвалиться? Абсолютно ничем.
Ну, видимо, они хвалились тем, что они так исполнены любви, человеколюбие, да вот... что принимает всех, и этого прощает, и этого прощает, и тут, ну ничего,
а
ну Бог простит,
деле, да,
Бог
этим...
простит, как и мы, на самом деле, свое малодушие выдаем,
часто объясняем, выдаем именно, да. Да, 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 Бог ему судья, и тут лишь бы вот меня не трогали, и все будет хорошо. Ну вот здесь, да, апостол очень четко, конечно, определяет, доказывая, может быть, что все они абсолютно с этой закваской греховную, почему? И дальше он очень просто объясняет. Ну, в каком смысле то, что я вначале пытался объяснить, как вот этой лакмусовой бумажкой. Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. То есть, если вы с ним сообщаетесь, то все. Ни о какой чистоте и истинности вашего состояния уже говорить не приходится. Поэтому и их он призывает только, действительно, только каяться в том и плакать о том, что произошло. Ну и дальше начинает вносить корректировку очень серьезную
для нас. Вот я хотел бы, чтобы мы коснулись этого момента, но я задам вам еще маленькие вопросы. Потому что иногда мы впадаем в другую крайность. В крайность такого жесткого исполнения этой заповеди, не общаться, не общаться с греховодниками всякого рода. И у старообрядцев это дошло уже до крайности, когда они отказывались из одной чашки там есть даже с путниками, потому что вдруг этот путник никонианин и не совсем нашей веры разбивали, или содержали отдельные там столовые приборы для этих людей, не пускали их в дом, там, ну, масса-масса таких ограничений было, которое было плодом вот такой гордостной надменности, скорее всего, нежели действительно стояние в истине и в правде.
Да,
и вот здесь вот апостол как раз и поясняет, он все-таки человек очень практичный, очень ясный и трезвенный. И дальше как раз хотел бы, чтобы сказали вот об этих словах. Он говорил, что так, но я писал вам не сообщаться с теми, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, и так далее. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Ну, действительно, можно встать в некую такую позу, но, с другой стороны, оказывается, что весь мир возле лежит, и что мы действительно должны выйти из этого
апостол
мира полностью.
Павел здесь, мне кажется, учитывает еще очень важный момент. Важный момент вот в ту эпоху, когда он пишет, конечно, многие мир еще не знал Христа, и поэтому был Вадим собственными страстями, не понимая, что это страсти, что это грехи вообще против Бога, против ближнего. Поэтому были блудники, да, но не просвещенные Христом. И в данном случае здесь апостол Павел оставляет место как бы для проповеди перед ними. Ведь Христос, когда приходит, ведь тоже кому он проповедует? Или лучше сказать, кто в первую очередь отзывается на его проповедь? Самые религиозные люди на земле, фарисеи, саддукеи, нет, конечно. Они не хотят его признать, а принимают его проповедь мытари, блудницы, грешники. То есть в данном случае и апостол говорит, что Христос нас пришел спасать не из мира, а в мире. Поэтому если вот действительно так вот мир воспринимать, что кругом одни грешники и один остался праведник, то тогда нужно выходить из мира в пустыню. Конечно, в этом смысле может стать вопрос, что тогда наши отшельники, великие подвижники, они ради этого уходили? Мы говорим, нет, они не ради этого уходили. Они уходили для того, чтобы достичь большего совершенства, чем которое достигли уже в миру. Это нечто другое. Но тем, что апостол Павел делает так, что он говорит, блудники, лихаимцы, воры и так далее, хищники, которые находятся вне церкви, это одно. Гораздо страшнее, оказывается, те, кто внутри церкви таковыми является, а выдают себя за истинных верующих православных христиан. Вот это страшно. Почему именно страшно? Потому что вот это люди уже с пораженной совестью. И то, что они делают, называется просто лицемерие. И тут как нельзя кстати вспоминаются слова самого Христа, нельзя кстати, потому что это учение о закваске, который может заквасить все тесто. Когда Христос скажет ученикам своим, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской, а по-другому скажет еще, берегитесь закваски иродовой, то вот эта заквашиваемость, с чем она связана? В данном случае, то есть чего мы должны бояться? При всем при том, что человек остается православным, он уверен, что он православный, он может оказаться в числе вот того, которого апостол Павел предупреждает, надо беречься таких, от них подальше находиться. Закваска, может быть, мы как-то и рассуждали об этом, по объяснению толкователей, берегите закваски фарисейской, говорит Христос, которой есть лицемерие, в другом тексте Евангелия он скажет так. То есть вот, это налицо лицемерие. Когда человек именно этим лицемерием свидетельствует о том, что он далек от покаяния. Зачем каяться, если можно играть роль, в данном случае, вот кающегося человека? А без покаяния кто спасется? Никого. Когда говорит, берегитесь закваски саддукейской, он предупреждает человека бояться того, чтобы вот потворствовать плоти и иметь свободу мысли. Когда нет дисциплины внутри человека, он себе очень многое может позволить. Позволить именно, вот так неправильно поняв учение о свободе, которое, ну вот, во всем, можно сказать, прекрасном виде развернуто апостолом Павлом. Но попустив в себе свободу мысли, он тотчас направит его на угождение плоти. И наоборот, угодив плоти, он пойдет дальше в возможности мыслить свободно как угодно. Все начинается с простых вещей. Вот есть богослужение, а может быть подсократим. Ну, подсократим. Есть пост. А, есть продукты, которые пост, но они такие вкусные. Давайте есть их. Согрешаем или не согрешаем, но нигде не написано, что их нельзя есть. То есть, как бы подмена происходит, и вот от такой вот угождения плоти начинает в человеке раскрываться такая свободная мысль, что в конце концов он доходит до того, что ни постов, ни церковного богослужения, ничего, все, что с ним связано, вообще не надо. Можно спасаться спокойно и без вообще посредников, как сейчас любят говорить. Свобода, она очень коварна, конечно. И когда вот говорится о закваске Христом иродовой, то здесь это тоже очень, но это, пожалуй, самая духовная, можно сказать, вещь. То есть она еле заметна, и ее очень часто человек пропускает в своей жизни. Кто такие были иродиане? Это были те, кто исповедовал возможность прихода Мессии из рода Иродова. Это была исключительно политическая секта, у них даже из них нельзя выделить религиозного момента было практически никакого, кроме вот того, что Мессия должен быть из рода Иродова, то есть идумиянином. Называется «приплыли». Но когда Христос нас предупреждает, то Он предупреждает бояться чего? Бойтесь подменить истинно вероучительные религиозные интересы политическими. Тут тоже очень можно далеко зайти и бить себя в грудь за Русь православную и за все, что с этим связано. На самом деле ни духа покаяния, ни духа любви, ничего в себе не иметь. Это тоже страшно. Вот она как заквасится, но, скорее всего, по нашей жизни мы страдаем тем, что в нас полно всех этих трех видов закваски, причем они в такой гремучей смеси, что выделить что-то очень сложно бывает из себя. Но если апостол Павел говорит «бойтесь», ну, значит, надо каким-то образом пытаться вычистить из себя эту закваску, как вот он, Коринфян, призывает это сделать.
И заканчивает он эту главу, эту мысль, очень важными словами, и мы закончим, наверное, сегодня рассуждать над пятой главой первого послания Коринфянам, святого апостола Павла. Он говорит о том, что не только вот этот страшный грех, мы-то как думаем, ну, это такой уж страшный грех, я-то ни при чем, там сказать, все ерунда, а он говорит, нет, и просто ровненько в один ряд говорит, что впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, ну, творами, по-нашему уж будем говорить, там, всякого рода убийцами, он даже об этом не говорит, идолослужителями, злоречивыми, пьяницами, с такими даже и не есть вместе. А мы злоречивы. Да что, ну ладно, сказано, ой, Господи, прости. Да, и пошли дальше. То есть апостол, видимо, нам говорит, что любой грех – это часть вот этой порочной закваски, которую
надо бояться. Закваски надо бояться, да. А есть вместе. Почему? Потому что вообще, ну, да, ну и сейчас, в общем-то, когда человек садится с кем-то кушать, он, конечно, чтобы нормально эту пищу съесть, он должен расположиться к сидящему рядом. Без этого он не сможет поесть по-человечески. И вот эта вот расположенность, она коварна тем, что здесь может произойти такое вот слияние духовного с лжедуховным. Подмена может вот эта вот закваска вброситься в человека, и тогда... Ну, я думаю, многие это испытывают из простых верующих людей, когда, обратившись к вере, они вынуждены ходить, например, на застолья своих ближайших сродников, которым они не могут отказать, но которые находятся вне веры. И сначала человек приходит, он напряжен, он пытается еще бдеть над собой, чтобы не допустить и в себе того, что вокруг его происходит, но в конце концов часто все ломается, и он, как говорится, по накатанной несется, а потом очень долго кается и жалеет, что вообще, говорит, не надо было мне ходить туда. Не выдержал. То есть это очень тоже вещь насущная для нас с вами.
Тем более действительно крайне опасная. Ну, по себе просто знаю. Да. Собственно, все мы примерно одинаковы по своему устройству. Да. А если с человеком вступаешь в какие-то такие чисто человеческие добрые отношения, ну, он есть человек и человек, да. И потом уже труднее не то, что судить, труднее даже не то, что обличить, а труднее как-то ему сказать правду о его духовном устроении. То есть о том, что он, скажем, то ли атеист, то ли католик, да. Вот как-то мы уже уходим, уже неловко. Неловко о высоких вещах с ним говорить. Ну, как-то вот все мы едим, пьем, действительно.
Но мне здесь, вот, кажется, общаемся. Очень тоже подходит один из евангельских фрагментов. Вот когда за Христом начинают следовать ученики, и одних из них просит, из этих учеников, пойти похоронить своего отца, то Христос ему скажет: «Оставь мертвым погребать своих мертвецов». А святитель Иоанн Златоуст, толкуя это место, он объясняет, что именно так, что Христос, как сердцеведец, понимает, что если он даже на этот небольшой срок отойдет к тем, кто окружал его семью вне веры, он попадет под их влияние и уже не сможет быть последователем Христа. То есть это очень категоричный момент.
Итак, закончим сегодняшнее чтение последним стихом. «Итак, извергните развращенное из среды вас». Будем стараться быть внимательны к тому, что происходит и в наших душах, и вокруг, и не быть по-человечески лицеприятны, легкомысленны. К этому, наверное, призывает нас апостол в 5 главе 1 Коринфянам.
Ну, мне кажется, да, это еще заповедь может быть перефразирована в приложении к внутреннему человеку. Что, то есть, прежде чем извергать развращенного из среды нашей, нужно извергнуть из своего внутреннего человека то развращение, которое мы постоянно в себе носим и которым оскверняем в себе образ Божий, конечно.
Сегодня мы читали и размышляли над 5 главой 1 послания Коринфянам святого апостола Павла. Читал Евгений Никифоров, а толковал протоиерей Георгий Климов.
Всего
спасибо
доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующий СМС Слово «Вера» обязательно кириллицей за главными буквами, а затем через пробел цифрами сумму, которую вы хотите пожертвовать. После цифр ничего писать не надо. После отправки СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие сделать пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, то со счета вашего телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!